У эфиры Радио Свобода. У Менску 19-я година. У Украинской студии Юрай Збушляков. Добрый вечер. 66-й день у Менском следчем изоляторе тримая голодовку предприниматель из Волковыска Миколаев Тухович. Партия БНФ и Конгресс Европейского выбора назвали отповедно Лявона Борщевского и Миколу Статкевича претендентами у кандидата в президенты Беларуси. Это и другие темы в нашем эфире одразу после выпуска новинок. Так само в программе передачи «Звонки на свободу» читаем Быкова, «Экспертиза свободы» и «Дом литератора».
У эфира «Свобода». У Пражской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Сегодня в свете. Иранские напоофициальные медии поведомляют про бомбовый выбух у Тегеране, каля мавзолея лидера иранской революции Аятоллы Рухоли Хомейни. Напоофициальное агентство МЭР процитовало наместника начальника оперативного отдела иранской полиции Хасейна Саджидиня, что это выбух был с правой рук террориста-самогубцы. Незалежных подтверждений у этому поведомлению нема. Тем часом полиция ужила водометы и слезный газ супрать шматтысячного митингу протесту супрать выников президентских выборов, которые протягиваются, не глядя на попереджение сбоку верховного лидера краины Аятоллы Али Хаменеи об недопущальности дальнейших демонстраций. Иранское державное телебачение поведомляет, что Рада Аховцев, высшейший назиральный орган краины, выказала готовность перелечить вместе 10% добранных на угад выборчих урнов. На поседжении Рады на суперок процедуры не заявились два президентские кандидаты для героя-реформистов Мир Хасейн Мусави и Мехдих Каруби. Российский президент Дмитрий Медведев поведомил сегодня, что Москва готовая до глубокого скорочения арсенала ядерного узброения в рамках своего нового погоднения со Злучаными Штатами. Перемовы об новом погоднении в справе скорочения зброи массового поражения узновятся в запланованном на 6 по 8 липня визитом у Москву президента Злучаных Штатов Барака Обамы. У Ираку, начиненный вибуховкой грузовик, взорвался сегодня неподалеку от города Киркук, одного из центров нафтоздобычи в Украине. Загинуло 25 человек, десятки інших были поранены. Тем часом до запланованного выводу американских войск из иракских городов остается крыху более за тыдень. Пакистанские военные поведомляют, что в унику сегодняшней атаки подмацеванной авиации было забито каля 50 военников у провинции Паудённый Вазиристан. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова праз полгодины.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Юрай Збушляков. А зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Агульны сход сяброў партыі БНФ, які адбыўся сёння ў палацы культуры Менскага трактарнага заводу, падтрымаў вылучэнне старшыні партыі Лявона Баршчэўскага кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Гэтае рашэнне носіць выключна рэкамендацыйны характар, а афіцыйнае абранне плануецца зрабіць на партыйным з'ездзе сёлета ўвосень. Далей з Менску Уладзімір Глот.
Супраць Лявона Баршчэўскага галасаваў толькі адзін удзельнік сходу. Яшчэ 7 чалавек устрымаліся. Усе астатнія, а паводле арганізатараў зарэгістраваліся больш за 220 чалавек, падтрымалі свайго партыйнага лідара. Першы намеснік старшыні партыі Вінцук Вячорка сказаў «Свабодзе», што нічога дзіўнага ў абранні менавіта кіраўніка партыі няма. Спадар Баршчэўскі мае досвед парламенцкай працы, ён правёў некалькі цікавых і карысных акцыяў, ён адукаваны, інтэлігентны чалавек. Яшчэ да пачатку галасавання Лявон Баршчэўскі публічна пагадзіўся вылучыцца на высокую пасаду і паабяцаў весці сябе годна.
На будучых прэзідэнцкіх выбарах павінен сур'ёзна ўключыцца ў бойку кандыдат, які пойдзе да канца. И не признаю своей поразы, коли выборы будут проходить по ранее ведомых сценарам. Коли я отнимаю необходимую поддержку, а на это треба вельми попрацовать, ведаю, что вот я сегодняшний наш сход рекомендовался, я разбирался. Я урочисто готов его обязать. Меня не пироманить, не пирокупить и не напужать.
Претендентів на вилучення від партії було шмат. Кожен удільник сходу отримав ліст з іменами і біографіями 10 чоловік, яких рекомендували на місцевих партійних сходах. Сергій Мальчик і Олександр Мех уже на сьогоднішньому сході відмовилися від далішої боротьби. Іван Шега не змог тут присутнічати, а ще 6 потенційних кандидатів – Сергій Салаш, Лера Сон, Григор Костусьов, Змітер Соловйов, Сергій Антусєвич і Ігор Ляльков досилали спеціальний ліст. Вони повідомили, що не прийдуть на сход, поскольку він суперечить статуту партії. Організатори сходу так не лічать. Яни говорить, що керівник партії може самостійно призначити таку нараду. Сьогодні раніце, перед початком сходу, яни спробували провести посідження Сойму, каб на їм додати сходу додаткову легітимність. Про те, що там відбулося, говорить професор Юрій Хадика.
У нас дуже часто люди, які займають нормальну таку зважену позицію, відсутнічують по тих чи інших причинах. От сьогодні, Тригубович за межою. Голуби за межою. Беляцкий неведомо где. Нам не хапило вот этих трех человек для того, чтобы спокойно провести эту Сойм при полной отсутности наших молодых революционеров, каким не подобается написанное ими ж положение о полномочиях старшини.
А вот Игорь Ляльков тлумачит заклик игноровать сход так.
Я стою на позициях, скажем так, легитимности. У нас есть постанова ревизийной комиссии партии БНФ, где однозначно одной из позиций есть то, что загад Баршевского про скликание этого сходу не отповедает статуту партии БНФ и не имея никакой юридической силы. Ревизийная комиссия является именно тем органом, который уповноважен визначать, насколько то или иное решение есть легитимным. А по-другому, когда уже не с легального, а с такого морального пункта глядения, мне просто прикро глядеть на то, как сябры партии БНФ використовуются в качестве масовки, гарматного мяса для абсолютно провального мероприятия, так званого конгрессу европейских сил, который скликает Микола Статкевич.
Думка сябры партии БНФ Игоря Лялькова. Агульный сход сябров партии БНФ, який отбылся у суботу у Менску, подтримал вылучение старшини партии Лявона Барщевская кандидатом у президенты Беларуси. А позднее в субботу у Менску на конгрессе Европейского выбору претендентом у кандидата у президента Беларуси был обранный лидер Белорусской социал-демократичной партии «Народная громада» Микола Статкевич. Репортаж Олеся Дашчинского.
У конгрессе брали удел основные делегации от народной громады лидер Микола Статкевич, аркомитету руху солидарности разом лидер Вячеслав Сивчик и белорусской социал-демократичной партии «Свобода» лидер Сергей Скрабец. Так само до конгрессу долучились удельники сходу партии БНФ. Нагадаем, что наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич увоходил у склад аркомитету конгрессу. Удельники конгрессу приняли стратегию деяния европейских сил Беларуси, декларацию европейского выбора, а так само резолюции. Так само Конгресс вылучил кандидатом на кандидата у президенты Миколу Статкевича. Сергей Скрабец снял свою кандидатуру на корысть подара Статкевича, а Вячеслав Сивчик заявил, что сябры аркомитету руху разом, який делеговал на Конгресс 200 человек, вырашили никого не вылучать и никого не подтримливать на кандидата. Микола Статкевич заявил, что готовы до змагання.
Я удячный тем делегациям, которые вылучили и подтримали меня. Я не собираюсь ухиляться от этой отказности. Я готов змагаться. Я кажу не только за себе. За мной 17 поколений у моей семьи, якая 600 год служила в Беларуси. Я даю слово гонору от имя себе и своих предков. Я пойду до конца. Я не зверну. Беларусь будет вольной. Живи, Беларусь!
Так само господар Статкевич подлумачил стратегию европейского выбора.
Уже видовочно, что шлях, яким вел в эту країну Александр Лукашенко, завел нас у никуди, у тупик. Белорусская громадство бачит банкротство сегодняшнего режима и хочет изменам. Перемены не могут наступить по инициативе самой улады, по инициативе уговорщиков с Заходу и с Исходу. Глубоко помиляются те политики, которые кажут, что вот Заход там повплывает, грошей пообещает, Лукашенко некуда свозить, и країна пойдет до демократии. Лукашенко николи не погодится реформоваться, это значит отдавать уладу. Задача переменам лежит на демократичных силах.
По водле Миколы Статкевича, наибольш придатный сценар измены ситуации в Украине – это президентские выборы.
президентские выборы робятся выключно важными. Тем более, что я сказал, громадство уже соспело. И тут выключно важными робятся подрабование до кандидатов. Потому что мы неодноразово сутыкались с той ситуацией, когда мы робили долгие, затяглые процедуры выборов наших кандидатов на президентские выборы, але потом уже под их подводили стратегию. И что отрывалось? 2001 год. Люди вышли на площадь, кандидат сник. 2006 год. 30 тысяч человек, не глядя на погрозы расстрелом, пожизненным изневолением, пришли и стали на Костричинскую площадь. Потом пару весь пустили в свисток. Мы пропонуем пасти иншим шляхом. Наше основное потребование до кандидатов, а кроме европейской платформы и обираемости, это здольность оборонить свою перемогу в умовах массовых фальсификаций, не глядя на небеспеку особисто для себя. Лукашенко ставит на владу свое житье. Коли не будет аналогичной ставки с этого боку, мы в черговый раз проиграем.
Конгрэс еўрапейскага выбару праходзіў у палацы культуры трактарнага заводу следам за сходам партыі БНФ. Улады не далі памяшкання для правядзення Конгрэсу еўрапейскага выбару. Арганізатары падавалі заявку на палац культуры аўтазаводу. У гэтай сітуацыі на знак салідарнасці сябры партыі БНФ правялі свой сход за меншы час і прапанавалі залю для удзельнікаў Конгрэсу еўрапейскага выбару.
Гэтымі днямі у бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня у нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. 21 чэрвеня слухайце перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Вядзе перадачу аўтар кнігі Юрый Дракахруст.
Што новага ў справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі, якіх трымаюць у следчым ізалятары ўжо больш як 4 месяцы. Ці не спыніў галадоўкі ў магілёўскай турме амерыканскі адвакат Эмануіл Зельцар. Пра гэта Алег Груздзіловіч.
66-й дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, якога падазраюць у падпале дома міліцыянта. Нагадаем, грамадскі актывіст сваёй віны не прызнае і патрабуе, каб справу, якая цягнецца ўжо болей за 4 месяцы, перадалі ў суд альбо вызвалілі яго пад падпіску пра нявыезд. Апошнія звесткі пра стан здароўя галадоўніка былі атрыманыя ад турэмнага лекара ў сераду. «Пачуваецца здавальняючы», – адказала доктар корэспандэнту «Свабоды». І больш ніякай інфармацыі не паведаміла. Па адной справе з Аўтуховічам праходзіць ягоны былы намеснік Юрый Лявонаў і былы вайсковец Уладзіміра Сіпенка. Дачка Лявонава Юлія Міхнюк учора размаўляла з адвакатам Вадзімам Мушынскім, які напярэдадні бачыўся з яе бацькам. Звесткі, якія атрымала дзяўчына ад адваката, вельмі абмежаваныя.
Она вообще боялся что-либо сказать по телефону, он мне сказал только, что соединены дела. Получается, кухарчик передал дела в Минск, дома вот эти вот уголовного дела. Переданы в Минск, сейчас буду думать, что там дальше воротить.
Нагадаю, справу Аўтуховіча вёў следчы з гарадзенскай міліцыі Віталь Кухарчык. На кантакт з журналістамі ён не ідзе, таму праверыць звесткі Юрыю Міхнюку следчага не ўдалося. Юрый Міхнюк не выключае, што другая справа, якую паводле адваката аб'ядналі з першай, гэта справа пра гранатамёт, знойдзены ў Ваўкавыску. Такім чынам Юрыю Лівонаву маглі выставіць другое абвінавачванне ў захоўванні гэтага гранатамёту, мяркуе Юрый Міхнюк, і не выключае, што падобнае абвінавачванне выставілі таксама Мікалаю Аўтуховічу ды Уладзі Сіпенку. Так гэта ці не, стане вядома пасля выходных. Тым часам у магілёўскай калоніі ўжо 11-ты дзень галадуе Эмануіл Зельцар. Учора Зельцара наведаў у калоніі адвакат Змітер Гарашка. Нагадаю, амерыканец асуджаны беларускім судом на 3 гады зняволення. Ён галадуе на знак пратэсту супраць зацягвання ўжывання адносна яго амністыі. Апошні раз адвакат Гарашка бачыўся з Зельцарам 17 чэрвеня.
Ну, принципиальных новостей по сравнению со средой не наступило. То есть ответа ничего у меня нет. Не поступало в колонию, ничего не поступало. Он как голодал, так и голодает. Ну, второй, естественно, потихонечку уже начинает так, уже сдаваться. Ну, схуднел, конечно, но вторую неделю голодает.
Адвакат сказаў, што перадаваў Эмануілу Зельцару шматлікія просьбы спыніць галадоўку, паколькі яна яўна шкодзіць ягонаму здароўю. Але пакуль вязень не саступае. Нагадаю, ўжо болей за месяц Менскі гарадскі суд не дасылае магілёўскую калонію даведку, без якой немагчыма ўжыць адносна Эмануіла Зельцара амністыю. Тым часам урад ЗША працягвае дамагацца вызвалення Эмануіла Зельцара паводле гуманітарных прычын.
Я нагадаю, Эммануил Зельцер был арестован у соковику 2008 году по прилете в Минск из Лондону. Марк Зельцер, який живе в Нью-Йорку, меркуя, что ягоный брат стал ахвярою интрига у вакол спадчины заучасно померлого грузинского олигарха Бадры Патаркацишвили. Поводле Марка Зельцера на эту спадчину претендует российский олигарх утекач Борис Березовский, який небыто спровоковал арешт Зельцера. Борис Березовский, в свою чергу, изнеправдживая дочинение до этой справы.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Штодня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Штотыдень. Новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Хроника молочного кризису у нашем эфире «Хвилины праздве». А зараз напомин про основные темы дня. Шестьдесят шостый день у Менским следчим изоляторе тримая голодовку протесту волковыский предпринимальник Миколай Удухович. Агульный сход сябров партии БНФ подтримал вылучение старшини партии Лявона Баршчевского кандидатом у президента Беларуси. Разом с тем подкреслено, что это решение носит рекомендационный характер. Конгресс Европейского выбору, який прошел в субботу у Менску, вылучил Миколу Статкевича претендентом у кандидата у президента Беларуси. Американский адвокат Эммануил Зельцер 11 дзён тримая голодовку у Могилевской колюнии. Зельцер протестует супрать затягивание в относинах до его процедуры амнистии. Напередодні открытия у Страсбуры сессии Парламентской ассамблеи Рады Европы правооборонщая организация «Международная амнистия» закликала ПАРЕ не отмовляться от спробов переконать Беларусь у необходимости неоткладно ввестить мораторий на смертную кару. На початку тыдня спробы домовиться об обновлении поставок белорусской молочной продукции для российского гандлю зашли в тупик. Головный державный санитарный лекарь России Геннадий Онищенко заявлял, что российский бок берет тайм-аут у перамовах. Подставою стали тады критичные материалы у белорусских державных медиях, где изневажался у приватности и сам Онищенко, небыто головный инициатор молочной войны. Примирение надышло гэтак же нечакано. Онищенко погодился вести перамовы с новым складом белорусских миротворцев, и уже с 18 червеня поставки молока в Россию обновились. С тыдневым оглядом молочного кризису Игорь Корней.
Еще 15 червеня Геннадий Онищенко досить оптимистично оценивал шансы на вертание в Россию вырабленного у Беларуси молока. И он заявил, что отбылося попереднее узгоднение объемов и ассортименту продукции с белорусскими специалистами, а так само вызначены лаборатории у сумежных районах, где продукция будет проходить необходимый анализ. Однако потом настрой керовника Роспотребнадзора резко изменился. Онищенко заявил, что в связку с публичными выказываниями отказных особ в Беларуси появились подставы засомневаться в компетентности белорусской делегации, якая приехала в Москву. И несколько дней попросту отмовлялся от встречи с представниками белорусских уладов. Тем часом российские вытворцы молока жорсткую позицию Роспотребнадзора ухваляют, покольки опошним часом кошты на молочном рынку России диктуя Беларусь. В той час, как державные грошовые уливания у молочную галину у России не превышают 5%, у Беларуси такая допомога складая 24%. У вынику белорусская продукция реализуется навод ниже из-за себе кошт. До того ж, як зазначає старшиня Російського національного союзу витворців молока Андрій Даніленко, білоруси опанували союзний ринок за російські гроші.
Білорусія отримує газ по льготним цінам, кредити на льготних условиях. Естественно, це создає фінансові можливості для того, щоб Білорусія субсидувала і дуже серйозно своїх сільхозпроизводителів. Отечественный производитель не может конкурировать. Значит, он вынужден принимать решение либо уходить в убытки, либо приостанавливать производство. Своими деньгами мы уничтожаем собственное сельхозпроизводство.
Отказ на демарш Геннадия Онищенки 17 червня Державный митный комитет объяснил про узмацнение контролю за перемещением грузов на белорусско-российской мяжи. Причиной такого кроку было названо нежадание Роспотребнадзора обновить поставки белорусского молока. Молочная война союзников для белорусских регионов обернулась немалыми стратами. Нясвійський район – один з найбільш поспіхових аграрних регіонів України. За сутки у середнім на дойну корову тут отримують по 22 кілограми молока. Найліпший на сьогодні показник у Білорусі. Але це створює додаткові проблеми, удокладняє перший намісник начальника управління сільської господарки Нясвійського райвиконкаму Іван Крупко.
44 стало 16% рентабельно. За счет того, что цену на 10% сняли, раз. И за счет того, что базисную жирность добавили на 0,2. Базис был 3,4 пересчет. Стал сейчас базис 3,6. Цена намного упала.
Нясвійський молокозавод подпорядковується акціонерному товариству «Клецкая криночка». Директор філіалу Леонід Апанасєвич тлумачить, що довги предприємства ростуть, бо зачинений російський ринок, куди накеровувалося більш як 90% продукції.
Не тільки Нясвій, всі не платять за молоко. Нам не платят, не берут, и мы не платим, а мы обязаны брать. Но колхозам некуда одевать, мы его берем, а платить нечем.
Был скасованный сертификат на молочные вырыбы и у одного из лидеров галины – Могилевского акционерного товариства «Бабулина Крынка». Урэшце молочникам довелось перепрацовывать незапотребованную продукцию на твердые сыры, масло да сухое молоко. Что до наступства у молочной войны, то прикладом «Бабулина Крынка» отмовилась удельничать у международной выставе «Кермаши» у Москве, бо везти туда забороненную продукцию было абсурдно. На молочных предприемствах Городенщины склады поступово заполнились готовой продукцией. На Берестовицком сыроробчем заводе специалисты санэпидемстанции отбирают пробы молочной продукции для черговой экспертизы у российских лабораториях.
Пробы опять надо вести на перестраховку или что, потому что мы получили все сертификаты на продукцию ранее, заплатили деньги 141 тысячу российских рублей, фактически дали заключение, но не дали дозвола на въезд.
На Новоградском маслоробчем заводе терминово начали заниматься пошуком иншим. Ринков сбыту, поведомили у отделе маркетингу.
В Казахстане, на Украине, это не быстро, не за короткий период времени, там уже такие устоявшиеся связи не сложатся, это годы надо, поэтому очень тяжело перепрофилироваться.
Амаль двухтыдневая белорусско-российская молочная война скончилась фактичной капитуляцией России. Головный державный санитарный лекарь России Геннадий Онищенко урэшце поставил подпись под двухбоковым протоколом. У адпаведнасці з пагадненням беларускі бок цягам некалькіх месяцаў абавязваецца пераформіць усе дакументы на прадукцыю, як гэта патрабуе новы расійскі тэхнічны рэгламент. Увесь гэты час малочныя прадукты з Беларусі будуць бесперашкодна пастаўляцца на расійскі рынак. Пасля паразумення на малочным фронте дзяржаўны мытны камітэт абвясціў, што ўстрымаецца ад узмацнення кантролю на беларуска-расійскай мяжы. Першай у рэгіёне аднавіла пастаўкі ў Расію Магілёўскае акцыянернае таварыства «Бабуліна Крынка». Пра гэта паведаміла супрацоўніца аддзелу знешнеэканамічных сувязяў прадпрыемства.
Отправили первую машину на российскую границу, прошла она беспрепятственно. Сегодня мы грузим весь ассортимент нашей продукции, в том числе и сухое молоко. Но по сухому молоку вроде какие-то есть вопросы, какие-то вроде списки существуют по предприятиям, кому какую продукцию разрешен вывоз.
Другое поводле магутности молокоперапрацоўчае прадпрыемства региону Осиповецкий молочный комбинат так само обновляя поставки. Говорит супрацоўніца отделу сбыту.
Разрешили сыры, масло, а молоко сухого пока нет. Целой неделе мы ничего не грузили. Начинаем арендовать склады у Могилеве, но, может, дать Бог, вот масло начнут брать уже, только молоко сухое останется.
Про страты, якія потерпели молокоперапрацоўники от молочной войны, официйных звесток нема. Вядома, однако, что яны оцениваются не в одну сотню миллионов рублёў. Страты былі б значна меншымі, каб малочнікі ў час парупіліся знайсці іншыя рынкі збыту сваёй прадукцыі, заявляе былы намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкаму депутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Глас.
Нічого фактически не зроблено, щоб за это время благоприятно сертифицировать нашу продукцию по требованиям и стандартам ЕС. Это бы дало совершенно другой масштаб действий, совершенно другой уровень действий.
Ці магчыма диверсифікаваць малочныя плыні ў звязку з досведам нядаўняга канфлікту? У структуру структуры экспортных поставок белорусских вытворцов молока Россия займает больше за 90%. Те открыется для Беларуси окно у Европу на те поляпшения стосунков с Евразвязом. Колишний керавник Республиканского комитета профсоюза у работников агропромыслового комплекса Беларуси Александр Ярошук на конт макчимости географичной переориентации выказывая пессимизм.
Не макчима 93% рынку так размерковать, как бы, значит, в таких объемах, конечно, это не рынки Евразвязу, только у вельми незначной ступени она может рапиться на вот по параметрах якости. Треба иметь на увазе российский рынок, але и треба принимать вельми непростые решения по реформованию галины, как был конкретный экономичный интерес, признавалась приватная власность, то, что повинно зарабить галину больше эффективной.
Роспотребнадзор вызначил шерох лабораторий, где белорусские предприемства могут провести доследование на отповедность своей продукции техничному регламенту на молоко. Это отповедные установы у Смоленску, Бранску, Пскове, Москве и Санкт-Петербургу.
Хроника молочного кризиса. Огляд подрихтовал Игорь Корней.
Читаем Быкова. Год тому политики, громадские дзячы, письменники и мастаки, дипломаты и музыки читали у эфира «Свободы» улюбленные фрагменты быковских творов. Гэтыми днями мы повторяем архивные записи. Слухайте передачу «Читаем Быкова» щодня у вечеровом эфире.
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода» на черзе программа «Звонки на свободу». Конгресс за европейские каштовности у Менску в 85-годзе Василя Быкова, а так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
Распачинаем программу телефонованием с нагоды проведения у Менску Конгрессу европейских сил под назвой «За европейские каштовности».
Очень благодарна газете «Народная воля» за публикацию материалов Конгресса Объединенных Демократических Сил. Все ясно, просто, четко изложено. Невозможно не согласиться. А публикация Леона Борщевского и интервью Виктора Ивашкевича подчеркивает, насколько это умные, решительные, открытые, честные люди. Только антиоппозиционеры могут с ними не соглашаться. Считаю, что Леон Борщевский – достойный кандидат президента Белоруссии.
До 85-годзі з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Василя Быкова, якое дэмакратычная грамадскасць адзначыла 19 чэрвеня, наступнае тэлефанаванне.
Почти 10 миллионов белорусов не могут из одного человека увековечить историческую память о Василии Быкове. Ведь этот чиновник – власть, а Быков – это народный писатель правдивой истории, ценою длинной дорогой до дому, у которого не сошлись мнения с властью о суверенитете Белоруссии. Национальная библиотека имени Василия Быкова звучит гордо. Поддержите белорусы, подпишите указ народа. А власть, пусть хоккейные площадки называют своими именами.
Падчас беларуска-расійскай малочнай вайны кіраўнік Беларусі заклікаў высокапастаўленых чыноўнікаў шукаць магчымасці супрацоўніцтва ў іншых ад Расіі краінах. Выказванне на гэтую тэму.
Правильно, товарищ Лукашенко, вы говорите. Идите всегда туда, где вас не знают. Там всегда надурите людей и будете иметь успех. Как вы имели этот успех перед выборами на президентский пост? Успеха вам!
Днями кіраўнік міліцэйскага ўпраўлення па барацьбе з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі ў гомельскім аблвыканкаме Александр Малаеў змясціў відэазварот у інтэрнэце, у якім просіць Александра Лукашэнку абараніць супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў ад супрацоўнікаў Камітэту дзяржбяспекі, якіх сам абвінавачвае ў карупцыі. Чарговы канфлікт паміж сілавымі структурамі каментуе слухач «Свабоды».
Цікавае вось што. Что такое КДБ на сегодняшний день? Батька добро ведает, может, закрывши очи, у любую кропку ткнуть пальцем, и любого бери и сади за решетку. Чи из милиции, чи из КДБ, чи из прокуратуры, чи любого военного с таможни, с той же самой. Вот и вся премудрость. И коли гэты рассадник злочинный потребен Европе, нехай чем скорее, тем лепш. Этим спасем цивилизацию, коли еще будешь что спасать. Дякую.
Протягиваем программу еще одним телефонованием.
Вітаю Радіо Свобода. Віншую дорогих медиків з їх професійним святом, з Днем медицинського работника, а наших солігорських з 50-годдям Центральной районной больницы. Самое наилучшее пожелание им в этот день и завсёды. Нина Ермолинская, город Солігорськ.
Звонки на свободу. Огляд подрихтовала Галина Абакунчик.
У эфире «Свобода». У Менску 19.30. У Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Иранские напалофицийные медии поведомляют про бомбовый выбух у Тегеране, каля маузолея лидера иранской революции Аятоллы Рухоли Хомейни. Напалофицийное агентство МЭР процитовало наместника начальника оперативного отдела иранской полиции Хасейна Хаджидиня, что гэты выбух был справой рук террориста-самогубцы. Незалежных подтверждений у гэтому поведомлению, однако, покуль няма. Тем часом полиция ужила водометы и слезотечный газ супрать шматтысячного митингу протесту супрать выников президентских выборов, которые протягиваются, не глядя на попереджение сбоку верховного лидера краины Аятоллы Али Хаменеи об недопущальности дальнейших демонстраций. Иранское державное телебачение поведомляет, что Рада Аховцев, высшейший назиральный орган краины, выказала готовность перелечить из местива 10% одобранных наугад выборших урнов. На поседжении Рады на суперах процедуры не з'явились два президентские кандидаты для агрореформистов Мир Хасейн Мусави и Мехди Каруби. У Ираку, начиненный вибуховкой грузовик, узорвался сегодня неподалеку от города Киркук, одного из центров нафтоздобычи Украины. Загинуло 25 человек, десятки інших были поранены. Тем часом до запланованного выводу американских войск из иракских городов застается крыху более за тыдень. Пакистанские военные поведомляют, что в вынику сегодняшней атаки подмацеванной авиации было забито каля 50 воевников провинции Паудневый Вазиристан. Это первое буйное сутыкнение войск с талибами от початку операции в провинции. У этом помежном с Афганистаном районе базуется лидер руху Талибану в Пакистане Байтула Мехзуд. Под его началом у провинции находится несколько тысяч воевников. Российский президент Дмитрий Медведев поведомил сегодня, что Москва готовая до глубокого скорочения арсеналу ядерного узброения в рамках своего нового погоднения со Злученными Штатами. Перемовы об новом погоднении у справе скорочения зброи массового поражения узновятся у запланованным на 6 по 8 липня визитом в Москву президента Злученных Штатов Бараком Обамы. Европейский звяз закликал влады Ирану не чинить перешкодов мирным протестам людей, которые оспрешивают перемогу Махмуда Ахмадинежада на недавних выборах керовника краины. Делегация Армении отменила свой визит в Украину на просьбу Аятоллы Хомейни в связи с политической нестабильностью в Иране. Ирландия отримала от Европейского звяза гаранты, которые, как меркуются, позволят ей поспехово провести повторный референдум об ставлении до Лиссабонской домовы. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова про полгодины. Нагадаю, коли вы нечто пропустили, вы нас можете послушать в интернете на адресе свобода.орг.
А зараз на хвалях радио «Свобода» мы починаем 175-й выпуск программы «Дом литератора». Тут у праской студии вас витая Сергей Обламейко и на початку про змест программы. Дев'ятнадцятого червня Василю Быкову сповнилося б 85 годов, и уже 6 годов, как народного письменника, нема з нами. За гэты час во всем свете вышло каля 80 назваў ягоных книг. Про некоторые эпизоды життя Василя Быкова у городні с поэткой Данутой Бичель гутарить Валентина Аксак. У менском выдавецтве «Лимариус» побачила свет незвычайная книга под назвой «Послав бы тебе душу» – листование Ригора Бородулина «З мати». Книгу матчиной любові, сподіванням і тривог прочитав Олександр Федута. Тиждень тому у російськім городі Твєр відбувся перший фестиваль славянської поезії, примеркований до 210-х угодків з дня народження Олександра Пушкіна. Лауреатом фестивалю став білоруський поет Владимир Некляєв. Ви почуєте гуторку Міхася Скобли з Владимиром Некляєвим і нове вірші Некляєва у авторському читанні. Дев'ятнадцятого червня Василю Бикову сповнилося б 85 годов, і уже 6 годов, як народного письменника Білорусі, нема з нами. За гэтый час во всім світі вийшла каля 80 назваў ягоных книг. Часопіс «Дієслов» амаль у кожним номері друкує спадщину класика. Його сябри видали книгу «Успамінав наш Биков», а журналіст Сергій Шапран написав і випустив двухтамовую биковскую біографію. Тим часом про некоторі епізоди життя Василя Бикова у Городні написала у книзі «Хадзіна мой голос» поетка Данута Бічель. З йой гутерить Валянціна Аксак.
Своє эссе «Спадарня Данута» про Василя Быкова и Алексея Карпюка, якое увайшло у книжку «Хадзіна мой голос», и якраз гэта словы Василя Быкова, як вы пишете, якія дали назоў гэтай книжки. Так вось, своё эссе вы сканчваеце, что Василь Быков потэлефанаваў вам незадолго до своей смерти в день народзінаў и павіншаваў вас. Скажите, ён заўсёды вас віншаваў с днём народзінаў?
Когда он жил у Городні, то ён мяне віншаваў с днём народзінаў и с разными святами. Памятаю я его телефоны и встречи. Он был вельми интеллигентным, ветливым, культурным человеком. И, будучи в одном городе, он не забывал про своих сябров. Але про день народжения не каждый год. Бывали, что он звонил, бывали, что не звонил.
У своем эссе вы пишете, что Василь Быков, який довольно рано стал ведомым, крестался великим попытом у городенских девчаток. И шмат из них были у яго закаханыя, а вы да іх ліку належалі?
Конечно, належала. Это была закаханасць не просто чалавекам, а закаханасць этой з'явай. Ён быў асаблівы, ён быў выключны, ён сапраўды быў прыгожы. У яго былі вельмі выразныя, добрыя, цёплыя вочы. Вочы чалавека — это душа чалавека. Вот як ён глядзеў на цябе, ён заўсёды пераключаўся цалкам. Ён ішоў, ён цябе бачыў, ён на цябе пераключаўся. Ён слухаў, ён умеў слухаць. І таму, канешне, не любіць яго, я не магу сказаць, што гэта каханне. Гэта была проста любоў, захапленне. Я памятаю, ехаў Рыгор Бярозкін у Друскенікі адпачываць. І ён зайшоў да мяне, і я іх усіх хуценька па тэлефону сабрала, вот усе гродзенцы прыйшлі да мяне і селі за мой стол, і яны размаўлялі хораша, былі тады і жонкі. І мой Эрык, муж мой, фотографаваў нас, мы сядзелі, размаўлялі, а ён працаваў. І потым ён кажа, што самыя выразныя вочы у Василя Быкова. Вот яго фотаграфаваць адно задавальненне, таму што ён вачамі вот этими гаворыць. І памятаю, прыехала неяку Гродна сестра Путраманта, савецкага такого польскага пісьменніка, які быў родам з наших краёў. Сестра Аня была редактором часопіса «Пшыяцюлка». І яна потым у «Пшыяцюлцы» написала такі нарыс. «Небо отбілася в яго очах». Гэтыя вочы Василя Быкова, яны былі настолькі глыбокія. Глянеш у іх і ясна, што гэта быў вялікі талент.
Пасля таго, як надрукавалі «Мёртвым не баліць», на яго скацілася хваля усялякіх непрыязных адносін з боку ўладаў. Была нават такая гісторыя, калі гродзенскія камсамольцы білі вокны яго кватэры. Гэту гісторыю вы памятаеце?
Я вельмі, вельмі добра памятаю. Памятаю з вуснаў самого Василя Быкова. Ну, сказаць, што гэта камсамольцы, ніхто ж не займаўся расследаваннем, хто выбіў гэтыя вокны. Прытым ён тады жыў вот на вуліцы Траецкай, которая носила назву Олега Кашевого. Его окна выходили на первом поверсе просто на вот эту вельми шумную улицу. И кто ему бил те окна? Все это были молодые комсомольцы. Все это были комсомольцы первых, так сказать, годов комсомола. Тяжко сказать. Але, конечно, это было вельми гадко, вельми брыдко.
Потом была заведенная КДБ справа трех. Быков, Карпюк и Борис Клейн. Угу. И коли сказали там одному одному з іх, што ім нельга разам сустракацца, бо гэта ўжо будзе як бы групавое нейкае антысавецкае змоўніцтва. А пра гэта вы ведалі?
І Васіль Быхаў, ні Алексей Карцюк мяне ў такія рэчы не пасвячалі. Яны мяне шкадавалі, як маладую жанчыну, у якой ёсць дзеці, і я ж працавала ў савецкай школе. Яны мяне неяк бераглі, і я пра гэтыя рэчы чула толькі з вуснаў гродзенцаў. Гэта было тое, пра што гаварылі людзі.
А што гаварылі людзі? Як яны ўсё гэта ўспрымалі?
Людзі ўспрымалі, я не ведаю, як цяпер вот наша літаратура, яна як бы на абочыне ўвогуле жыцця апынулася. Людзі не гавораць пра творы, а тады літаратура была вельмі важнай тэмай у жыцці людзей, бо людзі чыталі. І людзі ўспрымалі Быкава і Карцюка як пісьменнікаў, якія пішуць, якія ўмеюць пісаць, якія выдаюцца і якіх можна чытаць, якіх яны любілі чытаць. Таму паміма вот усіх гэтых розных шумаў, розных непрыемных там выступленняў і асуджэнняў на розных партыйных гэтых сходаў на заводах, людзі паважалі іх. І ў Карцюка, і ў Быкава ў Гродні было вельмі многа аматараў, якія іх чыталі і любілі і гатовы былі за іх пастаяць. Але было і многа вельмі тых, якія на іхніх прозвішчах хацелі зрабіць сабе палітычную кар'еру.
Спадара Неданута, пасля таго, як вы напісалі гэтае эсэ, цяпер што б вы хацелі яшчэ расказаць пра Васіля Быкава? Чаго не сказалі ў гэтым эсэ?
Вельмі цяжка пісаць пра людзей, якія для цябе вельмі шмат значаць. Хай астанецца нешта для мяне. Хай тое, што паміж намі было, нешта такое чыста чалавечае, светлае, застанецца ў маёй душы, і хай яно разам пабрэ са мною.
З Данутай Бічэль пра Васіля Быкава гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара. І пасля кароткай абвесткі развагі Александра Феадуты пра кнігу перапіскі Рыгора Барадуліна «З маці паслаў бы табе душу».
Імя Антона Карніцкага мы не знойдзем у беларускіх энцыклапедыях. Галоўная прычына такой няўвагі – тая акалічнасць, што мастак жыў у акупаваным немцамі Слонімі і зарабляў на жыццё сваёй творчасцю.
Немцы куплялі ў яго карціны. Па маёй такой інфармацыі, што немцы дзесьці вывезлі 180 карцін у Германіі. Гэта былі партрэты нямецкіх афіцэраў, партрэты салдат, эцюды, вуліцы Слоніма.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. У менскім выдавецтве «Лімарыус» пабачыла свет незвычайная кніга пад назвай «Паслаў бы табе душу» – ліставанне Рыгора Барадуліна з маці. У зборнік увайшлі лісты амаль за два дзясяткі гадоў, пачынаючы ад 1954-га, калі будучы народны паэт стаў студэнтам Беларускага дзяржаўнага універсітэту і з'ехаў з вушачы ў Менск. Кнігу матчынай любові, спадзяванняў і трывог прачытаў крытык Александр Феадута.
Я баюся пераглядваць старыя фотаздымкі, тыя, на якіх мы з мамай. Па здымках гэтых прасочваеш гісторыю сыходу ад сябе самага дарагога чалавека. Вось я зусім маленькі, грудны яшчэ, і мама маладая і прыгожая. Вось я піянер, і мама ўжо пастарэлая. Вось маё вяселле, і старэнькая мама глядзіць на мяне сумнымі і ўлюбёнымі вачыма. Так ува ўсіх, у кожнага з нас. Наш выдатны кніжны дызайнер Геннадзь Мацур, аздабляючы гэтую кнігу, акрэсліў трагедыю чалавечага жыцця, трагедыю любові і непазбежнага расставання. На першай старонцы вокладкі студэнт-першакурснік Грыша Барадулін і яго мама Куліна Андрэевна, што ажно свеціцца радасцю і любоўю да сына. І на апошняй сталы мужчына, вядомы паэт, стаіць каля апусцелай матчынай хаты з сумнымі, поўнымі болю вачыма. Гэтая кніга помнік. Помнік узаемнай любові маці і сына. На форуме газеты «Наша Ніва» хтосьці напісаў, што друкаваць ліставанне з маці нельга. Можа быць. Але такое ліставанне – гэта сапраўдная школа пачуццяў, шчырых і светлых. Такіх кніг наогул мала. У гэтай кнізе два героі. Маці – моцная, энергічная, самаахвярная. Усю сябе яна аддае сыну і мае права чакаць не толькі любові, але і ўвагі. Уразаецца ў памяць адзін з лістоў Куліны Андрэевны сыну, дзе яна папракае яго. На два лісты не адказаў. Ці не надакучыла я табе? На трэці не адказаў. Кажаш, пісаць больш не буду. І син відказує їй не словами попроков, а не позбивною пещотой. Дякую редакторам книги Наталі Давиденце і Сергію Шапрану, які бережно заховали особливості мови листов обох її авторів. Правильна літературна мова сина, який повідомляє про свою вчобу, про літературне столичне життя, з яким він уже судокранувся, і простої, як кажуть, в'язкової радки маті. Про що пише сину Куліна Андреївна? Про те, чим живе. Передає в'язкові новини, привітання від сусідів, ділиться своїми повсякденними клопотами. Так у нас нового нічого, крім гриб по всій ушачі. Тискають без вибору, ті бідний, ті багатий, ті один у хаті, ті много. Усім уваження ровне. Я тільки боюсь за вас, каб ви були здоровенькі. А то, думаю, ті не случилось з тобою що. Ти пишеш, сьогодні закажу розмову. Письмо прийшло, а розмови нет. Добре ж, калі так не вийшло заказать. А може мой колосочок занядужив ти уже? Синочок, як получиш моє письмо, скоренько отпиши знову. Я читаю гэтые радки, продиктованные неподробной матчиной любовью, и сердце разрывается. Я познаю их самого себе, затузанного, занятого, необовязкового. Мне увесь час здавалось, что я поспею еще потелефоновать маме, поговорить с ею, притулить ее. Ведь же так не шмат треба было от одиного сына. Я думаю про то, як треба любить один одного, каб заховать усе гэтые листы. Сын заховал усе листы мати, мати усе листы сына. Я уявляю себе, як перечитывала их мати, чакаючи телефонного звонка от колосочка своего, от грышечки, сыночка. И як тепер со слезами на вачах перебирая их сын, вспоминаючи тую, чия любовь не поравнается ни с чиёй любовью. «Треба дома бывать частей», – написал калісті Рыгор Барадулін. Сёння гэта ці не самы вядомы яго паэтычны радок. Можа быць, стае прычыны, што абсалютна дакладна трапляе ён у сэрца кожнага чытача, і гэтак жа дакладна выяўляе боль сэрца самога паэта. Трэба не саромецца сваёй любові да маці, трэба абагаўляць яе, трэба знаходзіць словы, гарачыя як душа. «Любая мамачка, відаць, ты снуў захварэла, не шануешся, не слухаешь мяне, родненькая моя, зязюленькая моя баравая. Шануй себе, целую руки твои, целую голову твою, твой Інюсёк». Сёння модны для паэтаў занятак начытваць свае кнігі на аўдыёдыскі. Гэтую кнігу ніхто ніколі не зможа запісаць на дыск. Просто таму, што жыццё не паддаецца нават найгеніяльнаму актору. Тэатральнасць будзе адчувацца, найгрыш адштурхне слухача. Такі напал шчырасці, не падуладны чужому голасу. Гэтыя лісты трэба проста прачытаць самому, а далей яны будуць жыць у кожным чытачы, які проста ахвотна ці міжвольна захоча, каб і яго маці пачула ў ягоным голасе гэтыя цёплыя інтанацыі. «Зязюлька ты моя баравая, толькі як быць нам, тым, чые мамы гэтага ўжо ніколі не пачуюць».
Прогучалі развагі Александра Фядуты пра кнігу перапіскі Рыгора Барадуліна «З маці паслаў бы табе душу». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з Уладзімірам Някляевым і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У 66-й дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Агульны сход сяброў партыі БНФ падтрымаў вылучэнне старшыні партыі Лявона Баршчэўскага кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Разам з тым падкрэслена, што гэтае рашэнне носіць рэкамендацыйны характар. Кангрэс еўрапейскага выбару, які прайшоў у суботу ў Менску, вылучыў Мікулу Статкевіча прэтэндэнтам у кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі. Амерыканскі адвакат Эмануіл Зельцер 11 дзён трымае галадоўку ў Магілёўскай калоніі. Зельцер пратэстуе супраць зацягвання ў адносінах да яго працэдуры амністыі. Напередадні адкрыцця ў Страсбуры сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала парэ не адмаўляцца ад спробаў пераканаць Беларусь у неабходнасці неадкладна абвясціць мараторый на смяротную кару.
І знов ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. Тиждень тому у російському городі Цвєр відбувся перший фестиваль славянської поезії, примеркований до 210-х угодків з дня народження Олександра Пушкіна. У ім брали удел знані поети з усіх славянських країн. Лауреатом фестивалю став білоруський поет Владимир Някляєв. Чим треба завойовувати серце російських аматорів поезії? Про гэта Владимир Някляєв розказує у гутарці з Міхасем Скоблом.
Спадар Владимир, прийміть віншування з нагоди вашого поспіхового уділу у фестивалі славянської поезії. Частей нашим поетам сьогодні шансує на заході, на повночі чи на повдні. Скажіть кілька слов про сам фестиваль. Що він собі уявляв, де відбувався?
Нашим поетам менш шансує на сході з тої причини, що наші поети на сході на сьогоднішній день практично не бувають. А бувають наші графомани на сході. Чим я переконався, приїхавши на цей фестиваль, який організовується вельми серйозно з уделом Міністерства культури Російської Федерації і адміністрації президента, і адміністрації, вибачайте, губернатора Тверської області Зеленіна. Чому я там опинився? Тільки тому, що це запрошення пішло мимо Союзу письменників Білорусі. Інакше би то стопудово був би некий, значить, Серкінцовський графоманов, яких я назирав, до речі, у молодежні. Так було соромно на все це глядіть.
Добре, давайте вернемося до фестивалю у Твери. Хто з поетів йому дільничав?
Ну, скажем, Васильєвський, македонський поет, районна академік академії, він навіть на Нобля номінувався. Гоша Костянтинов, болгарин, поляк Навроцький, відомий поет і відомий, можна сказати, діяч польський, найперший видавець, який займається, до речі, вельми щільно виданнями білоруської поезії. З російського боку був Андрій Дементьєв, ну, він був по той причині простий, що він сам з Твери. Коротше, усі імена не те, що з-під плоту їх достали. І мені приємно було знаходитися просто в цій компанії людей, які насамреч займаються нічим-небудь у цьому світі, не політика, а література.
Наколькі я мав можливість неодноічі переконатися, справжні русаки, не ускраїні, Цвір – це все-таки центр Росії, вони не розуміють білоруської мови. Як же був визначений переможця, лауреат? Чи ви читали самого себе у перекладах на російську?
Я читав і по-білоруську, і по-російську перекладах, безумовно. Сказати, що вони не розуміють... Тут треба, видать, вибирати просто, що читати. Коли ти будеш читати з тими лексемами, які їм у сні не снілися, то, звісно, вони не зрозуміють. А коли вибрати нечто таке більш-менш сюжетне, то не є такі вірші, де там нечто розвивається від слупка до слупка, можна сочити за тим, що у вірші відбувається. Це... Я не розумію, але у мене є просто і добрі переклади того ж Юрія Кузнєцова, Ігоря Шкляревського. Всі ж хитрували, там було неке таке жури професійне, яке складалося з представників вищих навчальних установ, там загадчики кафедри, які було читацьке. Видать, це робилося, як, ну я не ведаю, під що, під нікого, видать, конкретно чоловіка. Вийшло все на дорогу.
Так ви переможця поводля якого журі?
Поводля ободвух.
Ну, це подвойний поспіх.
Все-таки найістотне, що я тут для себе привез, це у собі. Я раптом, от, по-перше, я давно вже не був у цих воронках споборництва.
А для поета
для це важливо? Для поета це вельми важлива штуковина. А друге, насамреч, почув. Я чув, що присутність, ось є присутність, по-перше, славянство, щоб ми не казали, які б ми тут корені у собі не шукали, ми славяне. Ми нація слово, вербальна нація. І гэта тычыцца не толькі беларусаў. Гэта ў нас сапраўды слова Бог, толькі ў нас. І гэта трэба усведамляць і цаніць, што гэта ёсць. І усяляк перад Богам гэта адпрацоўваць.
Мы часам любім паскардзіцца на лёс, што вось літаратура ў Беларусі, маўляў, у вялікім занядбанні. Але вось вам сітуацыя ў Расіі. Я мяркую па літаратурнай газеце, якую стала чытаю. Нядаўна ў Нью-Йорку памёр выдатны паэт расійскі Александр Межаров, які быў вымушаны з'ехаць на чужыну. А ў Санкт-Петербургу жыве фактычна у жабрацтве, забыты ўсімі выдатны паэт Глеб Гарбоўскі. Дык што, і ў Расіі паэты нікому не патрэбныя?
Сітуацыя на сёння менавіта такая. І калі што мяне рэзанула па сэрцы, дык гэта тое, як хавала Расія свайго аднаго са сваіх геніў. Таго ж Юрая Кузнецова, я прыехаў з Хельсінкі, не такая блізкая дарога, а з Москвы. А з Москвы была проста купка людзей. Гэта былі толькі паэты. Ніхто з тых, хто прадстаўляў бы ўладу, там, афіцыоз нейкі расійскі, што было за все, заўсёды на лафетах не каліхавалі, што называецца. А зараз не. Канешна, Расія ў гэтым сэнсе падупала моцна. Ды што Расія, глядзіць, Грузія, дэмакрат Саакашвілі выганяе з будынку. Мы звыкліся, што нас уже выгналі, але калі грузіны выгналі са свайго дому грузінскіх паэтаў, у іх менталітэт гэта было не ўяў, я не мог такую, ну, падумаць немагчыма было, што такое можа стацца. Там дываны сцялілі на працягу 100 гадзяў пад ногі паэтаў. Ну але што ж, хістаецца вось так свет, такая сінусоіда, але каб уратавацца, і ўжо гэтыя працэсы пачаліся, ён вымушаны будзе звярнуцца да таго, што ёсць чалавечая сутнасць, душа, ну, да таго, чым займаецца літаратура і паэзія.
Нядаўна выйшла ваша кніга прозы «Цэнтр Еўропы». Мне хочацца павярхоўна гаварыць пра яе, спытаю толькі выдатнага паэта і ўжо раўназначнага яму празаіка. Які жанр больш энергазатратны? Паэзія ці проза?
Калі мець на ўвазе фізічныя нейкія затраты, то, канешне, проза, бо гэта трэба просто сядзець за пісьмовым сталом суткамі, што я і рабіў, пісаць і пісаць. Тут удзельнічае ўсё, пачынаючы ад самай ніжняй часткі цела, спіна, шыя, плечы, рукі, і стамляешся страшэнна. Таму гэты працэс вельмі такі энергазатратны. Але калі яго параўноўваць, скажам, з энергазатратамі, з выбухамі паэтычнымі, то тут, канешне, няма параўнанню, бо гэта повесць. Спачатку з неба гэта апускаецца на цябе энергія, калі ты раптам узнікла, скажам, там некалькі паяў у мяне, а пасля не быў нейкую касмічную трубу, з цябе ў гэта ўсё і забіраецца. Пасля вялікіх нейкіх рэшаў, такіх як там паяў маланка, ці ложак для пчалы, я паўгода просто не мог двух слоў сказаць. Натуральна, я не мог зрыфмаваць маму з рамай.
Для мусульманіна радзіма гэта частка імана, частка веры. Вось шкада, што беларусы не мусульмане, у нас тады не было б праблемаў з нашым патрыятызмам. Для вас крэва, для вас смарагоншчына адчуваецца святое месца. На сваёй нядаўняй вечарыне прэзентацыі кнігі «Цэнтр Еўропы» вы расказалі, што вас выкраслілі са спісу ўдзельнікаў Дня беларускага пісьменства і друку, які сёлета адбудзецца ў Смаргоні. Ці паедзеце вы на гэтае свята неафіцыйна?
Я паеду ў Смаргонь, таму што там мой бацькоўскі дом, там брат мой жыве. І я магу там без іх ласкі стаць на вуліцы дзе-небудзь, і да мяне падыдзе 20-25 чалавек прачытаць гэтыя вершы. Тут не бачу ніякай праблемы. У самім горадзе да мяне нармалёва і абсолютна адносіны. Кажам, 2 гады назад, калі ў мяне быў юбілей, мяне там афіцыйна паклікалі ў гэты рай выканкам, там уручылі падарунак.
Дзякуй вам за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» Владзімір Някляеў. А зараз слухаем новыя вершы лаўрэата першага славянскага фестывалю паэзіі Владзіміра Някляева.
Верш прысвечаны Анатолю Сысу. Лён. 2 ды 2 ў доме маім вакны, 2 ды 2 ў лёне маім вятры. Рваў я, рваў лён з 4 старон, выбіраў лёс з 4 вакон. Лён мой лён, вырваны, вырваны, лёс мой лёс, выбраны, выбраны. Браў я лён з нітамі зрэбнымі, браў я лёс, біты, цярэблены. Я аддам лён мой вятрам, вятрам, а сябрам лёс мой аддам, аддам. На сяброў я не пажалюся, у вятроў толькі спытаюся. Што ж я, што ж, не дарабіў, забыў, ды каго ж не долюбіў, згубіў. Не паваду, не падровы, маці, да скрынкі паштовай, што да асіны за плотам, коса прывязана дротам, скрынку журбу адчыняе, жоўты лісток выпадае, ліст прышакала ад сына, ціха пытае асіна. Ты там мяне спаткала, дзе світала, дзе золата цадзілася скрозь шкло, калі нябёсы поўніла святло, і ты святлом тым поўнячыся спала, і залатую ніташку трымала, як потым аказалася сіло. Падземныя коні, падземныя коні мацней за зямных і нябесных. Чаму ж пасяліў іх Гасподь там, дзе цёмна і цесна, дзе скачуць яны не скрозь вецер, а рыюцца праз камяні, што скуру здзіраюць? Хіба не баліць ім ані? Баліць.
Еще як, и тому землетрусы по свете, тому океаны подземны у скалы хвоя ветер, и рушатся горы, и душатся дымом вулканы, и грады у городе загублены, перекопаны.
Уладзімір Някляеў чытаў свае новыя вершы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергія Бламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 27 червеня.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожада написать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005. Менск, Беларусь. Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!